Шалом, анахну бешиур.
Здравствуйте, мы на уроке на тему изучать, учить из падения в момент подъема. Мы читаем отрывки из источников, их можно скачать с сайта КПСОЛ. Также можно задать вопросы по уроку на сайте. Учимся падением во время подъема.
Ну, да, мы уже знаем, уже слышим несколько дней об этом, о том, что это работа самая важная. И то, что работа заключается в том, чтобы добавить хиссарон к величию Творца, который у нас есть в падении, когда не достает этого. Поэтому мы и называем падением падение, когда нет величия Творца, нет Творца во мне, то, что называется. И недостатки таких состояний мы и хотим добавить к подъему, чтобы подъемы и падения нам было понятно, и то, и другое получаем свыше.
Я думаю, это чувствуется в каждом, и это не зависит от человека.
А от человека зависит то, как он работает и с тем, и с другим. Насколько он добавляет минус, недостаток величия Творца в себе к плюсу, величию Творца, которое ему дают немножечко, и свечение почувствовать. И сам он передает этот хиссарон к величию Творца, к тому, насколько он вновь чувствует, проверяет, измеряет, берет с собой и добавляет к подъему, к нынешнему величию Творца, которое получил. И вот как раз эта работа и относится к человеку, а все остальное нисходит нам свыше.
Мы должны сейчас постараться как можно быстрее приобрести это умение
определять величие Творца только по отношению к Нему, не по отношению к ощущениям, чтобы почувствовать всю ту глубину в недостатке величия Творца, в том, как в недостатке Его управления. То, что называется «всеми костями моими», говорит он. То есть и тогда, когда не достает величия Творца, и тогда, когда, да, наполняет нас это величие. И нам нужно между двумя этими ощущениями работать. Так давайте почитаем дальше об этом немножко. Еще раз, нам на протяжении дня нужно в любом состоянии стараться жить только с таким данным, с величием Творца. Больше или меньше? Меньше или больше? И не соглашаться с тем, когда его меньше. Стараясь прийти к состоянию, чтобы мне все время жить тем, чтобы ощущать, какое величие Творца меня наполняет, с какой силой, каким образом, все время заботиться, чтобы это мною правило всей моей жизни. Прошу.
Отрывок номер 10, Рабаш, статья 23, 87 год, «Мир после ссоры лучше, чем когда вообще нет ссоры». Только во время подъема, тогда он делает расчет, что он должен выиграть и что проигрывает, находясь в рабстве желания получать, когда он не может выиграть и лишь проигрывает. Когда он производит расчет, он может почувствовать, насколько его злое начало причиняет ему беды. И при каждом подъеме он должен произвести расчет, что он проиграл от падения. И таким образом он видит, что злое начало причиняет ему много бед. И чтобы он установил в своем сердце потребность помощи Творца, это приходит к нему через многие беды, от которых он страдает. Как сказано выше в словах книги Зоар, которая объясняет фразу «многочисленные беды праведника», что праведник испытывает много бед от злого начала. И как мы объяснили, нужно толковать стих «Многочисленные беды праведника». Иными словами, после того, как праведник испытал много бед, ведь праведник называется по-будущему, то есть тот, кто хочет быть праведником, то есть хочет работать ради небес, испытывает много бед, пока не накопится много бед. Как сказано, и от всех их. То есть у него уже есть много бед, и тогда спасает его Творец. Поскольку тогда у него есть истинная потребность, чтобы Творец помог ему. И он уже будет знать, как ценить избавление Творца. И это потому, что нет света без кли. Еще раз. Только во время подъема, когда он делает расчет, что он должен выиграть и что проигрывает, находясь в рабстве желания получать, когда он не может выиграть и лишь проигрывает, когда он производит этот расчет, он может почувствовать, насколько его злое начало причиняет ему беды. И при каждом подъеме он должен произвести расчет, что он проиграл от падения. И таким образом он видит, что злое начало причиняет ему много бед. И чтобы он установил в своем сердце потребность помощи Творца, это приходит к нему через многие беды, от которых он страдает. Как сказано в книгах, в словах книги Зоар, которая объясняет фразу «многочисленные беды праведника», что праведник испытывает много бед от злого начала. И как мы уже объяснили, нужно истолковать стих «многочисленные беды праведника». Иными словами, после того, как праведник испытал много бед, ведь праведник называется по будущему состоянию, то есть тот, кто хочет быть праведником, то есть хочет работать ради небес, испытывает много бед, пока не накопится много бед, как сказано, и от всех их. То есть у него уже есть много бед, и тогда спасает его Творец, поскольку тогда у него есть истинная потребность, чтобы Творец помог ему. И он уже будет знать, как ценить избавление Творца. И это потому, что нет света без кли.
Вопросы? Мне пока нечего спрашивать, мне кажется, это настолько все ясно.
Что значит намерение страдать от множества бед?
Страдать от множества бед имеется в виду, что он все еще чувствует много помех, кроме одной единственной помехи — недостаток величия Творца, как ему кажется. И есть еще всякие разные такие помехи, проблемы, запутанность, то, что растаскивает его в разные стороны, заполняя голову. И по этим бедам, через них он видит весь мир. Это не то, и это не так. То есть у него все еще нет одной единственной категории. Добро и зло только по отношению к величию Творца для него, к ощущению величия Творца в нем. Когда есть величие Творца, это хорошо. Когда нет величия Творца, это плохо. А все остальное — это помехи. И это создание, творение, желание, которое как раз подготавливает необходимость для получения величия Творца. Но вообще без этого я так запутан, и все растаскивает меня в разные стороны, и я в такой запутанности на протяжении всего дня, каждый день, пока не принимаю решения, обращая внимание и прошу сформировать с помощью группы и чего только возможно, то, что величие Творца определит мне всю жизнь. И не более того. Все остальное просто не существует. И только помехи в величии Творца, когда все я постигаю через противоположность этого, поможет мне познать, что величие Творца самое важное. Самое важное, единственное, что есть важное. Тогда, когда многочисленные беды, то, что называется, проходят через меня, и я понимаю, что есть важность только в одном. Да.
Величие Творца должно сопровождаться ощущением доброго и делающего добро?
Добрый, делающий добро — результат величия Творца. После того, как величие Творца мне важно, тогда я понимаю, что все, что происходит от Него, лишь для того, чтобы я признал, что величие Творца — это самый главный вид подхода к своей жизни, когда я вижу, что он добрый, творящий добро, потому что вижу это правильно, воспринимаю с любовью, просто в правильном отношении. Добрый, творящий добро является результатом знакомство с процессом, который я прошел. Когда я могу сказать о том, кто заботится об этом высшем, заботящемся, что он добрый и несущий добро. Да, Лео.
Есть какой-то процесс, который проходит от состояния падения в состояние подъема, или это происходит бум-бум? Падение, немедленно подъем. Или есть какой-то процесс между ними?
Пока бум-бум.
Мы рисуем какую-то параболу обычно. Со самой нижней точки поднимаемся в самую высшую точку.
Вдруг вы чувствуете, что что-то прояснилось. Вдруг пробивается чувство, видение, разум, возможность связать причину со следствием. Глаза так широко раскрыты. Сердце раскрыто. И пока для нас это называется подъемом. Хотя на самом деле подъем не в соответствии с этим, а еще раз, лишь в том, насколько Творец становится для меня важным. И я могу достичь абсолютной преданности. Месирут нефеш, полная преданность, это когда я забочусь только о нем. Но иногда появляется такое отношение, такое ощущение к людям, которых мы любим, к детям, к младенцам, когда я готов, ну, не важно, мне моя жизнь становится не важна, а важно лишь то, что важно ему. Да? Бывает так.
Вот,
конечно, такой уровень еще больше, но вот такой подход, он правильный. Как критерий. Насколько Творец важнее моей жизни. Это называется полная преданность. Ну, пока. На сейчас. Таким образом, измеряется мера отдачи в человеке, которая начинается с этого. Я готов выложиться в нынешнем состоянии целиком и полностью, без вообще вопросов и ограничений. Но это все еще над материальным уровнем.
Кен.
Да.
Что значит быть праведником? Глубина падения или высота подъема?
Само слово «цадик», «праведник», указывает на то, что это тот, кто оправдывает Творца. Оправдать Творца на подъеме. Ну, конечно же, да. Оправдать Творца в падении, если это настоящее падение, то, конечно же, нет. И отличие между подъемом и падениями называется, ну, как Раби Шимон с рынка, то есть он и Раби Шимон, и с рынка. Вот так измеряется. Еще раз, для нас это насколько мы пока можем добавить хисарон в величии Творца во время падения к осознанию величия Творца во время подъема. Пока так.
Если так, извините, сейчас спрашиваю, зачем мне проблемы, если я праведник сильно страдаю, зачем человеку быть праведником? Я хочу оправдать Творца. Но в оправдании Творца есть так и страдания, как он пишет.
Нет, нет, это не страдание, это ощущается как наслаждение, ощущается как преданность. На самом деле сопровождается большой радостью.
Рабаш пишет тут, что он проходит страдания, огромное страдание праведник, чтобы оправдать Творца. Это не есть естественно,
делим эти состояния, которые он все еще не может к ним правильно относиться, делится на отдельные детали. Как ты добавляешь соли, перца, как приправу в пищу? Попробуй поесть их отдельно. Это невозможно. И невозможно без этого. Ну, так тебе и дается вместе. То есть праведником? Праведник — это не называется, что ты страдаешь. Ты должен оправдывать и любить, и радоваться. А иначе ты не благодаришь за то, что он добрый и творящий добро.
Есть наслаждение в этих бедах?
Беда, если не проходит с тобой, а с твоим ненавистником, то есть с твоим желанием получать, превращается в наслаждение.
Спасибо.
Понятно?
Кафе.
Хорошо.
В этом отрывке мы говорили до сих пор, что присоединение подъема к падению, падение к подъему, для того, чтобы почувствовать состояние в подъеме. А здесь он говорит о том, что надо видеть падение, состояние падения, чтобы увидеть там злое начало, увидеть какое-то дополнительное. То есть надо видеть, насколько мое состояние сейчас велико, для этого я присоединяю падение, и для того, чтобы видеть, и только в подъеме могу увидеть, насколько злое начало плохо, зло, и тогда я могу вас осознать.
Мы не проверяем злое начало. Мы проверяем величие Творца для меня. Это то данное, о котором мы заботимся его поддерживать. Больше, меньше, есть оно или нет, но величие Творца. Я не собираюсь копаться в своем злом начале.
Что в этом состоянии он видит больше зло, которым набирает эти впечатления, которые в конце становятся совершенными.
Все измерения только по отношению к Творцу. Есть Творец во мне или нет Творца во мне? И насколько? В желании ты не можешь проверить. Да это тебе ничего не даст. Ты не можешь опираться на него только по отношению к Творцу и почувствовать недостаток и то, что есть кого просить. Тебе нужно, короче, привязать себя к нему, а не к желанию. И даже если от твоего желания зависит величие Творца, которое ты чувствуешь, тем не менее ты измеряешь, ты хочешь искать величие или недостаток Творца. Тот старец не собирается искать свое злое начало. Ясно?
Да, Геннад.
Ты на подъеме не находишь недостатков, хисаронов.
Это нехорошо. Это все еще такой детский подъем, младенческий. Подъем человека, который прошел какое-то количество состояний, он все-таки может быть... Но может не на вершине подъема. Всегда есть состояние и в падении, и в подъеме, когда есть переворот. Да, такая
производная, как это?
Точка перелома. Ну, да. Производная. Да, в математике есть такое. И чтобы был этот перелом, должна быть точка изменения, перелома. Человек должен почувствовать, не только быть в эйфории, меняется ощущение, то есть происходит переворот и решимот, и сил, и подхода. В нем все... меняет передачу, так скажем. Но и самая нижняя точка, кроме них, и кроме самой высшей точки. Там как бы, как колесо проходит эту такую мертвую точку, ну, не знаю, как сказать. Крайние точки, точка переворота, так это называется. Тогда он может измерить то, что у него было.
Можно видеть состояние падения через товарища. То есть, когда я смотрю на товарища, говорю, вот, он сейчас как раз находится в состоянии, в котором я был минуту назад.
С этим мы все еще не очень-то работаем, потому что все эти отрывки обращены как бы к одному человеку. Хотя до этого у него есть множество статей о группе и все о группе, но он здесь обращается к каждому. И на самом деле недостает статей у Рабаша. Как реализовать все остальные этапы, кроме объединения в группе, как мы в объединении проходим все остальные состояния, которые он описывает как состояние одного человека. Он их описывает как бы для одного, но как реализуем это в группе, не написал. Действительно, это и не было. На самом деле, не было такого состояния, кому писать. Не было групп. Он не успел. Поэтому этого нам не достает. Пока я забочусь о том, чтобы, по крайней мере, это все было воспринято каждым, чтобы каждый привык, что он свою жизнь, в своей жизни проверяет величие Творца, больше или меньше, буквально во всем. Любую фразу, которую я произношу, любое состояние, любая работа, что бы я ни делал, физически, когда я работаю, не имеет значения. Самые простые, общепринятые вещи. Я все время проверяю. Я как бы все время бегу, чтобы почувствовать все большее величие Творца. В этом цель. В этом постоянное мое устремление. И ни о чем больше я не забочусь. Все остальное — это вторично. Настолько, что именно в поиске за величием Творца я теряю этот мир и вхожу в другой мир, в другое пространство. Тогда это важно, и тогда я связан с Высшим. И все? Постепенно. То есть он не исчезает, этот мир, он все-таки... Я через него поднимаю каждый раз
Хисарон, к величию Творца, от падения к подъему. Но когда я все сделал, то он больше не нужен. Но это уже большие исправления.
Правильно ли изменять величие Творца, допустим, через отношение к товарищам?
Насколько величие Творца вынуждает меня любить товарища? Есть такое от любви к творениям к любви к Творцу? Но почему? Зачем нужна любовь к творениям? Чтобы достичь любви к Творцу. То есть Творец является целью, он первичен. И через это я прихожу к необходимости любви к творениям. И любовь к товарищам, затем любовь к творениям, а потом к нему. Он первый. А реализация в группе. Потому что в группе я должен достичь прежде всего любви к товарищам, когда Творец является средством как бы для любви к товарищам. Но когда я в какой-то мере постигаю любовь к товарищам, я могу заботиться уже о любви к Творцу.
Да,
хорошо. Какой бы вы вопрос задали по отрывку, который был прочитан? Давайте почитаем еще.
Отрывок номер 10, статья Рабаш 23, «Мир после ссоры лучше, чем когда вообще нет ссоры». Только во время подъема, когда он делает расчет, что он должен выиграть и что проиграть, находясь в рабстве желания получать, когда он не может выиграть и только проигрывает, когда он производит этот расчет, он может почувствовать, насколько его злое начало причиняет ему беды. И при каждом подъеме он должен произвести расчет, что он проиграл от падения. И таким образом он видит, что злое начало причиняет ему множество бед. И чтобы он установил в своем сердце потребность помощи Творца, приходит к нему через многие беды, от которых он страдает. Как сказано в словах книги Зоар, которая объясняет фразу «многочисленные беды праведника», тем, что праведник испытывает много бед от злого начала. И как мы уже объяснили, нужно истолковать стих «многочисленные беды праведника». Иными словами, после того, как праведник испытал много бед, ведь праведник называется по будущему, то есть тот, кто хочет быть праведником, то есть хочет работать ради небес, он испытывает много бед, пока не накопится много бед, как сказано, и от всех их. То есть у него уже есть много бед, и тогда спасает его Творец. Поскольку тогда у него есть истинная потребность, чтобы Творец помог ему. И он уже будет знать, как ценить избавление Творца. И это потому, что нет света без кли.
Какие беды есть у праведника? В том, что он хочет оправдать Творца и не может его оправдать, поскольку не постиг величия Творца, чтобы оно его наполняло, чтобы находилось перед ним. И от этого у него все беды. У него абсолютно все хорошо в жизни, кроме одного. Творец говорит, что я тебя закрываю. Хорошо, у тебя есть все, кроме одного. И тогда именно так он проверяется. Может ли он почувствовать, что это есть беда? В этом она. Хорошо? Ладно, вопросов нет. Поехали.
Пловдив.
Доброй ночи всем. Я считал всегда, что присутствие и поддержка Творца нужны нам каждое мгновение нашей жизни. Так ли это?
Кен?
Да. Верно.
Кен?
Да-да.
Не только в падении, а именно и в радостях, и в горестях.
Да. Ты прав.
Прав. Италия.
Is it possible that I don't do this work of integration of the descent in the ascent because
возможно ли выполнять эту работу включению падения в подъемы?
I'm not able to measure it correctly.
Я не понял, что он спросил. Пусть вернется.
Повтори, пожалуйста.
Is it possible that I'm not aware that I have?
Может быть, что я не осознаю о том, что получил величие цели, поскольку я не знаю, как правильно измерять ее.
Здесь дело не в измерении. Мы все еще не можем мерить. У нас нет все еще решимот. Далет, геймел, так далее. Еще нет решимоды тлапшуды, вьют одного по отношению к другому. Нет. Мы просто должны впечатлиться тем, что когда-то я был в ощущении Творца, которое наполняло меня, наполняло реальность. Он делает все. Он заботится обо всем. Бывает иногда такое ощущение. И тогда я воодушевлен, полон радости, уверенности, ничто меня не волнует. Я чувствую, что я в руках Высшего. А иногда все наоборот. Творец исчезает. Его нет, я его не чувствую ни перед собой, ни вообще в мире. Мир ведет себя в соответствии со злым началом. Все эгоисты, все ведут себя так, как все это видят. Вопрос. Сейчас, когда я проверяю мир, после того, как был у меня когда-то подъем, когда я чувствовал Творца, сейчас я смотрю в мир, насколько миру недостает величие Творца. Если бы Творец был раскрыт, как пишет Бааль Сулам, то все живущие в мире были бы полными праведниками. Включая меня.
Ну,
так, соответственно, я начинаю чувствовать, чего мне недостает, чтобы на самом деле быть в слиянии с Творцом, в осознании, в понимании. То есть чего недостает? Только ощущение Творца, которое наполняет мир. Так или нет? Так. Даже эгоистически я это чувствую еще до всех исправлений, которые придут и поднимут меня до уровня ради отдачи. Так то, что я сейчас ищу, чтобы Творец в моем ощущении заполнил бы мне всю реальность, когда перед всеми и до всех я бы чувствовал, что есть высшая сила, которая движет ими, которая делает все, а я вижу их как в кино. Как в кинотеатре. Когда я знаю, что закончится кино, есть кто-то, кто сделал это кино, здесь кто-то, кто мне его показывает, и есть у него задача научить меня этим кино чему-то, как отождествлять себя с ним с помощью этого кино, которое я вижу и чувствую, и проживаю. Ну, так. Поэтому это и становится для меня важным.
Хорошо?
Да.
Могу ли я получить настоящий хисарон к величию Творца от собственных ощущений, или только хисарон товарища может быть настоящим хисароном для величия Творца?
И то, и другое. Хорошо впечатлиться от товарища. Это очень продвигает. Очень продвигает, если ты слышишь от них разные рассказы, впечатления от их подъемов, падений по отношению к величию Творца. Это пробуждает. И пока это не мешает. Бывают состояния, когда это мешает одно другому, но пока чем больше, тем лучше. Потому что в десятке, еще раз повторю, в десятке мы не хотим путаться. То есть каждый делает это в своей жизни.
Он пишет здесь, желающий работать во имя небес, есть множество бед. Какая логика в этом?
Замечательная логика.
И в чем она?
А вот так? Я хочу, чтобы ребенок... Ну, смотри, я помню... Я должен был ходить на уроки музыки. В жизни не забуду этого. Мне было лет 6, может, 5 даже. И меня заставили родители. Я помню, вдруг принесли домой пианино. Как его снимали с грузовика, как его затаскивали домой. Я не понимаю, для чего. Знаешь, как гильотину домой принесли. Ну да, серьезно. Только потом я понял, что они мне готовили. И потом я иду на урок музыки. Иду из дома через двор, через всякие площадки. Было там много. Там сидят мои друзья, дети, 5-6 лет, играют в разные игры. Спрашивают: «Михаил, ты куда?» «Ну, куда я иду?» Представляешь, жизнь уходит. До сегодняшнего дня я помню эту боль. Буквально, страдания.
Так вот,
такое впечатление, оно должно быть от падений и от подъемов. Должно быть. Но как же? Что еще этим я хочу сказать? Когда он говорит, написано, все, что... Как правильно? Все, что полюбит Творец, покажет, докажет. То есть, если я хочу, даже из любви, исходя из любви, кому-то помочь, продвинуть его, я должен нагрузить его уроками музыки, уроками такими, уроками еще всякими такими вещами, а иначе он не вырастет. Как же он вырастет? Если народ Израиля имеет эго самое большое, это известно всем, это бесспорно, то, соответственно, он должен работать с этим эго очень много и тяжело, иначе что из него получится? Ничего. Это всегда так. А что ты хочешь? Чтобы твой ребенок был такой вот, совсем соглашался, был послушный такой. Ну, что это? Котенок? Но он должен быть. Нет. Только большое эго и множество упражнений. Тогда получится большой человек.
Вопрос в другом. Вопрос, когда человек работает, как мы делаем здесь, каббалист занимается духовной работой, каббалист. От чего зависит величина этих падений, величина страданий? Чем больше будем продвигаться, тем больше падений получим, тем больше страдания.
Ну, конечно, по мере твоего продвижения ты получаешь больше проблемы. Для чего? Чтобы у тебя появилась возможность вынести оттуда еще большая потребность величия Творца. Да? Все свои претензии запиши и присылай. Но... Факты ты получаешь от меня.
Как у товарищей десятки могут быть такие беды? То, что они не в состоянии удержать величие Творца постоянно.
Тогда вам придется связываться еще 5 раз в день, 10 раз.
Получается, что, допустим, есть встреча 3 раза в день. Этого недостаточно, будет 5 раз. Допустим, вопрос такой, как помочь товарищам, которые чувствуют беды и хотят продвигаться, и хотят... Как им помочь?
Пока вы не почувствуете, что в тот момент, когда вы падаете в мысли, в которых нет на фоне Творца, вы тут же хватаетесь за спасательный круг, за группу. Моментально.
Вот над этим мы сейчас должны начинать работать по отношению к подъемам и падениям совместно. Как нам находиться в этом? То одно поднимается, то второе. Как на плоту, когда мы удерживаем равновесие между собой, баланс. Ну, только так. Представь себе, если бы мы на самом деле находились на плоту или на чем-то подобном, когда мы все там находимся, то как бы мы должны были поладить, если вместе не подумать, как удержать, ну да, равновесие. И равновесие зависит от всех, чтобы все чувствовали друг друга. Лучше всего в таком зыбком состоянии, как почувствовать друг друга. Вся наша жизнь от этого зависит.
Такое ощущение, мы должны сделать что-то в десятке и поддержать кого-то другого. А так мы закрыты внутри себя в течение всего дня.
Закрыты, ничего другого не нужно. Десятка должна почувствовать себя закрытой друг с другом. И должна обратить внимание на то, что проходит внутри, по отношению к общему величию Творца, к общему ощущению величия Творца. Они должны прийти к состоянию, чтобы подъемы и падения во всех приходили бы через общее участие и только поднимались бы, потому что любой подъем, падение, любое падение в каждом из них, на этом плоту, на волнах, когда она так танцует на волнах, что и так бы вы продвигались, и не нужно ничего другого. Весь мир не имеет никакой важности.
А что насчет принятия состояния, которое приходит от Творца именно таким? Мы должны это сделать?
Ну, конечно, когда вы соединяетесь вместе и хотите быть в равновесии, перед кем вы находитесь? Кто с вами играет? Творец? То есть вы должны прийти к состоянию, когда на самом деле это как игра. И сказано, что действительно это игра, Творец играет с Левиафаном. А вы со своей стороны, и Творец с другой стороны, и эго, которое он создал, посередине.
Но три раза в день, как бы нечестно. Творец постоянно проявляется,
пока не начнете чувствовать, даже без того, чтобы созваниваться друг с другом, что вы должны все время удерживать это равновесие на вашем плоту. Да? Это очень особая такая вещь.
Да. Как создать этот плод? За счет того, что мы хотим быть с одним сердцем.
Работа с товарищами или с чем-то совместным?
Совместная работа. Мы хотим в нашем центре держаться за Творца, чтобы его величие удерживало нас и создало в нас, и сформировало нас, позволило нам постоянно поддерживать связь между нами. Это центр плота, и там он находится. Поскольку всего-навсего все предназначено для того, чтобы слиться с ним, все, что нам дано. Это очень конкретно. Просто объединяется, собирается все вместе. И ты начинаешь видеть, как он с тобой играет. В этой игре присутствуют внешние проблемы, как волны, допустим, у плота. Волны, камни по дороге, скалы. И с одной стороны, а с другой стороны, как... внешние помехи и внутренние помехи. Внутренние помехи в том, чтобы каждый вдруг ему не важно, более важно, менее важно. И тогда постоянно мы храним, поддерживаем баланс общей важности Творца между нами, чтобы он находился посередине. Он первый, он последний. С одной стороны, все получаем от него, а с другой стороны, все возвращаемся к нему в своей работе. Там кто-то был, кроме... Да. Яль?
Рав, вы немного упомянули это. Из какой интенсивной точки связи между нами работа становится духовной? Ну, или так спрошу. Человек каждый день приходит на утренний урок. Это становится какой-то минимум, ниже которого ты вылетаешь с лодки.
Правильно.
Затем у нас есть 3 зума в день. К чему он должен прийти? 20 зумов в день?
Нет, это излишество, это перебор, это будет мешать. Мы должны быть без зумов и без всего такого. Мы должны проживать это внутри.
Но есть ощущение, по крайней мере, в десятках, в которых мы находимся сейчас, то, что без этого фундамента материальных вещей, например, 3 встречи в день, без этого это не будет работать.
Пока что да. А затем... Затем не обязательно, чтобы это происходило. Нет. Я не знаю, не могу сказать, как в наши времена. Все происходит так, что... Об этом еще не написано в книгах. Да.
Ну,
да. Транс.
Рав, ну для начала хочу сказать, что я вас люблю.
О.
Может, по-английски? Вчера я просто проклинал Творца. И вот тогда почувствовал, что он работает. То, что нет и не было никого другого, только он действует.
И не согласился с ним, почувствовал, что ненавидишь его.
Я его очень сильно ненавидел. Ненавидел его сильно и чувствовал, что на самом деле присоединяюсь к нему, потому что единственное, что он хочет, чтобы он помнил, что я помню, что он существует.
И почувствовал, что твоя ненависть тоже получаешь от него.
Не, то есть ему не важно, я его люблю или ненавижу. Просто хочу знать, что он все делает.
Хорошо, и...
Мой вопрос. Почему объединение остановилось на этой точке?
Оно не остановилось, продолжай. Продолжай. Сегодня ты уже делаешь расчет, что было вчера, почему он так ведет себя. Спроси, что я должен понять из этого. Продолжай это. Здесь, по крайней мере, какое-то новое ощущение. Да.
Ну, то, что я хочу сказать. Почему мы не раскрываем его добрым путем? Почему все время я чувствую, будто нет никого, кроме него, но с другой, с обратной стороны?
Преимущество света из тьмы. Мы не можем раскрыть что-то хорошее без чего-то плохого. И мы должны поменять добро и зло. Откуда они? От моего эгоизма, мне хорошо или плохо, или от того, что я работаю выше эгоизма и решаю, определяю для себя духовные ценности. И их называют добром и злом. Величие Творца. Почему? Мне этого не надо. Нет в этом необходимости. Я только забочусь о том, чтобы он управлял миром, властвовал миром. Это какое-то начало того, что не зависит от него. Обычно это его величие по отношению к, по сравнению с моим величием, с величием моего эгоизма, кто будет властвовать, фараон или творец. Так оно работает. Алмата.
Большое спасибо. Хотел немножко спросить, возможно, вот, только до меня сегодня дошло, вот в тексте написано о том, что творец обратит внимание только тогда, когда накопится проблема у праведника. И, соответственно, с этим, то, что вот мы сейчас делаем, мы ускоряем этот процесс, это, нужно всего лишь включиться в десятку, тогда получается, что это есть процесс, когда я накопил это. Для меня как будто бы проблема, но творец против как не подарок дает.
Нет вопроса. Просто рассказал нам, что с тобой происходит.
Самое просто, когда подарка получается от Творца. Вот я делаю все усилия для того, чтобы соединиться с десяткой, я убыстряю процесс, да? Когда вот сам подарок от Творца, в чем он получается?
Хорошо, скоро раскроешь, где подарок. Но теперь Москва, а потом перейдем к следующей части. Москва.
Доброе утро, Раф. Скажите, баланс в общей важности Творца между нами, вы сказали сегодня. А как мы можем проверить, что вот в нашей десятке есть вот этот баланс общей важности? Ну, не проверить, но вот увидеть, что вот, да, вот это есть. То есть общая важность, этот баланс.
Я не торопился бы с этим с работы в десятке, поскольку таким образом можем забыть обо всем. Я должен приучить себя постоянно проверять меру важности Творца для меня. Для меня. Персонально. В подъемах, падениях, состояниях, чтобы всегда передо мной стояла проблема. Величие Творца, величие Творца, величие Творца. Вот так. Если я как-то привык, в какой-то мере привык к этому, я должен притянуть группу, прежде всего, чтобы группа сформировала меня, чтобы я постоянно заботился о величии Творца моего частного для меня, то, как я получаю его от товарищей. Таким образом, группа постоянно будет давить на меня величие Творца, величие Творца, величие Творца для меня. Для этого они мне нужны. Если каждый будет получать такое впечатление, и на самом деле увидишь, что только по отношению к этому мы измеряем наше состояние, тогда мы сможем начать включаться в группу, в величие, общее величие Творца, взаимное между нами, и тогда мы окажемся на плато, о котором мы упоминали. А если сейчас мы взойдем на плот, то, может быть, не знаю, я говорю в открытую, я не знаю, может ли это принести пользу или наоборот. Смазать величие Творца. Я не уверен, не уверен. Давайте мы прежде всего поработаем на хисароном к величию Творца, над постоянным хисароном между нами, чтобы мы поддерживали друг друга. Так, лично. Каждый заботится, чтобы его товарищи не прекратили думать об этом. Хорошо? Отлично. Ну.
Хозяин и гость.
Насколько я вижу, что хозяин велик, как гость, я выхожу из комнаты. То есть гость становится, начинает заботиться, и чем больше он заботится обо мне, он для меня становится важнее. То есть по мере увеличения важности, я хочу, чтобы он рос для меня. Какой критерий превращает хозяина в няньку, не знаю, в того, кто заботится?
Это зависит от гостя, а не от хозяина. Все зависит от гостя, насколько гость за счет, конечно же, заботы хозяина, но скрытой заботе, полускрытой, он начинает видеть не только хозяина, а видеть в нем не только хозяина, но и няньку, помощника, любящего, определяющего, раскрывающегося через него и так далее. Все зависит от гостя. Ну ладно, я рекомендую перейти. Да. Да, Давид.
Что это за состояние, когда группа, десятка, нуждается в Творце? Не отдельный человек, а десятка нуждается в Творце.
Это происходит при условии, если у них есть общая проблема, и у них не остается выбора, кроме как обратиться к Творцу.
Какая правильная проблема общая?
Плод, находясь среди бушующего моря, в этом шуме, шуме волн, это поток, который просто несется с гор на огромной скорости, а они находятся в этом потоке.
Как более внутренне? Ведь не говорится только о проблемах, допустим, которые у каждого приходят.
Нет, конечно, проблемы, но и внутренние, и общие. Ибо у каждого из тех, кто хочет поддерживать других, если его личное участие, он должен приложить персональные усилия. Конечно же, он чувствует, как он постоянно добавляет или не добавляет. Но в тот момент, когда он чувствует, добавляет или нет, он начинает чувствовать еще больше, чем себя. Не только я и они, но они все и я. Я привожу к такому правильному взаимодействию. Это вопрос ощущения, насколько он переходит от себя к «мы». За счет этой работы. Это как раз не проблема. Хорошо, я рекомендую перейти к введению. И еще раз пройти вопрос Роштухсов. Пункт Нун. 50.
Перейдем к следующей части.